Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас и приглашает послушать вот такие вот передачи в течение этого часа. Вначале это будет вторая беседа из радиоцикла писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о Евхаристии. Разговор об этой сложной богословской теме он начал на минувшей неделе. А затем, примерно в середине часа, в эфир выйдет очередная передача из авторского радиоцикла известного историка кино, доктора искусствоведения Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История отечественного кинематографа». И сегодня речь пойдет о фильме Александра Сокурова «Круг второй». Программу этого часа откроет вторая беседа из авторского радиоцикла писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о Евхаристии.
Я должен предупредить, что все-таки беседы наши будут довольно сложные. Я как-то буду стараться их там помедленнее говорить, потому что и терминология для многих будет непривычна. Там, что такое словесное служение, что такое словесная жертва. Все это связано с... для многих непривычным учением о строении человеческой природы. Святоотеческая аскетическая традиция, она вот разделяет, например, там, человеческую природу на словесную и бессловесную. То есть вот наша плоть, тело, она бессловесная природа, а словесная природа – это душа. Но душа тоже подразделяется на ум, собственно, там, душу, помышления. Вот, об этом я подробнее буду говорить, поэтому вот прежде чем мы ко всей этой сложной терминологии перейдем и будем разбирать какие-то такие сложные и тонкие вещи, вот то, как и что именно приносит в жертву во время Евхаристии, давайте вот для начала поговорим о той мистической реальности, которая стоит за видимым для нас богослужением. Вот мы все привыкли к тому, что я думаю, что большинство каждое воскресенье приходит на воскресную литургию, значит, на большие праздники. И для нас Евхаристия, к сожалению, она теряет такое исключительное значение в ряду таинств, которые она занимает. Отчасти это связано с тем, что, например, у нас вошло в практику, по крайней мере, в крупных городах, в том числе в Москве, литургии служат ежедневно. Ежедневно, хотя, в общем, это ну, как бы и не запрещено, но и не обязательно, да. Но, с другой стороны, она запрещена когда? Она запрещена в большие посты. То есть у нас мы привыкли к тому, что полная литургия Великим постом служится только или в 12-й праздник, или суббота-воскресенье по уставу. Но на самом деле по церковному уставу, по типикону, то же самое почти полагается и в другие большие посты. Рождественский пост по церковному уставу вообще-то не положено служить литургии будними днями, а положено на самом деле служить постовым чином, как мы знаем это, Великим постом, из молитвы Ефрема Сирина. Молитвы Ефрема Сирина положено читать в храме и дома всеми постами, не только Великим постом, но и рождественским, и апостольским, и успенским. Вот, и отчасти это тоже как бы работает такое на снижение восприятия. Ну и кроме того, понятно, что обычный человек не одарен теми прозрениями, которые имеют там великие святые, преподобные, известные и неизвестные нам, для которых во время службы открывается то, что большинство из нас не видит. Мы иногда видим, конечно, ну вот как обычно мы на литургии стоим. К сожалению, все очень по-разному. И, во-первых, многие не знают, в какой момент как бы вот литургии все-таки надо быть более собранным, в какой можно как бы быть более расслабленным, как бы, да. Ну, то есть понятно, что пока поются антифоны там, до чтения Евангелия, это все-таки поются ветхозаветные псалмы, которые нас предуготовляют к совершению таинства, но само таинство еще не началось. Но многие, к сожалению, не знают, и когда начинается евхаристический канон. И вот тут на последней литургии, на которой я был, уже начался евхаристический канон, то есть вот самые тайносовершительные молитвы священник читает в алтаре, а тут какая-то мама со взрослым таким сыном, таким вот 1,85 м, наверное, 90, они там что-то обнимаются, что-то обсуждают, она ему там что-то там радостно говорит. То есть, ну, люди, в общем, да, мало того, что не молятся, а они еще и другим мешают. Ну, и потом в этот момент будешь делать замечание, как бы, и сам молитвенный настрой потеряешь. Еще неизвестно, какую реакцию получишь, потому что, ну, хорошо, там, если тебе скажут, там, простите, вот там, и, значит, перестанут там отвлекаться и отвлекать. А может быть, кто-то там сорвется и скажет там, что, в общем, такое, что после этого и сам уже не будешь молиться. И поэтому, в общем, если посмотреть, как в храме люди себя ведут во время даже уже вот евхаристического канона, потому что одни становятся на колени там, или совершают там множественные поклоны, которые вроде бы и не положены по уставу там. Ну, хорошо, что они их совершают, то есть они как-то вот благоговейно относятся к тому, что они как бы и не слышат, потому что священник же ведь тайные молитвы читает. Есть, конечно, практика и гласного чтения тайных молитв, и, в общем, тут тема, с одной стороны, дискуссионная, с другой стороны, она как бы явочным порядком у нас уже осуществлена, то есть некоторые там батюшки в микрофон могут тайные молитвы читать, и, в общем, они не секретные в этом смысле, мы должны к этому как относиться, они не секретные, они опубликованы, и даже там вот в брошюрах Блимериан опубликованы, не только в служебниках там или в толкованиях богослужения. Так одни вот молятся там, совершают земные поклоны или стоят на коленях, а или сидят, ждут, когда наконец это все закончится и тут и чашу вынесут, или начинают вообще разговаривать там, или приветствовать друг друга, или кто-нибудь приходит с улицы, начинает ставить свечки во время евхаристического канона. Ну, вот, к сожалению, такая наша практика, хотя, как мы помним, перед началом евхаристического канона и вообще литургии верных, диакон возглашает двери премудростью вомен. То есть двери должны быть закрыты. Значит, все припадающие, то есть кающиеся и оглашенные в древности выходили из храма. То есть оставались только верные. И об этом и возглас диакона говорит. Двери премудростью вомен. Верные Господу помолимся. То есть остаются только те христиане, которые допущены к причастию по своему как бы церковному статусу. И ну, в древности во время литургии причащались все, а сейчас ну, у каждого по индивидуальному графику. И вот, кстати, тут же возникает второй вопрос. А если человек не причащается, а пришел на литургию, спрашивается, а зачем он пришел, а что он тогда делает? А если это жертвоприношение, то какую жертву он приносит? А какую жертву приносит тот, кто причащается? А какие последствия для того и другого? Как все это вот в жизни? Ну, как в жизни мы как бы видим, да? Вот мы пришли там, одни причастились, другие постояли там, послушали проповедь, там дождались отпуска, вот тут вынесли крест, поцеловали, получили просфор и ушли. Я никого не осуждаю, потому что я сам как бы в этом же участвую. Я же тоже прихожу на службу и не каждую службу причащаюсь, а там с определенным интервалом, и многие так делают. Но тем не менее, опять-таки возникает вопрос, а надо ли ходить на службу, если человек не причащается? А как он участвует в богослужении? Ну вот у католиков там есть свои объяснения, например. Для мирян в том числе они пишут, что вот если человек не причащается, то он все равно неким образом сподобляется благодати, вот пишут они в своих этих писаниях для мирян. На эту тему мы тоже вот будем говорить, что получает или может получить мирянин, который пришел на службу, но он на этой службе он не причащается. И вот для того, чтобы мы за всем этим таким привычным для нас и, ну, может быть, даже и не очень благочестивым вот внешними этими событиями, которые мы видим во время литургии, ну, как? Мы видим обычно диакон. Вот диакон выходит, читает евтиньи, потом священник возглашает окончание своих тайных молитв, и, в общем, все так потихоньку по чину идет, и все заканчивается выношением чаши. И потом только когда священник выносит чашу, тогда вроде бы там говорится о том, что вот страшные Христовы тайны приимите. Опять-таки вот вопрос, а почему они страшные? Если мы почитаем молитвы перед причастием, там тоже об этом говорится. Так вот, ну понятно, что вроде бы по внешности ничего страшного уже нету. А что же все-таки за этим такого страшного стоит, что святые отцы, которые составляли и молитвы причастию, и сам чин литургии, все-таки говорили о чем-то страшном. Мы должны понять, что Евхаристия – это есть умное действие страстей Христовых. По православному учению жертвенное служение Христа необходимо продолжается после его вознесения. Это служение главы своего мистического тела, которого мирская земная часть пребывает в мире, борется с грехом и приобщается в Евхаристии Творцу через вот посредство человеческой природы Христа и совершает через него жертвоприношение себя Богу. Святитель Григорий Богослов, говоря о небесной и духовной жертве Христа, называет священнослужителей таинниками небесных жертв, возносящих жертвы на горний жертвенник. Таким образом, Евхаристия становится тем событием, посредством которого человеку в различных символах и образах, видимых и невидимых, может открываться жертвенное служение Христа и все домостроительство нашего спасения. Архимандрит Киприан Керн, вот автор нашей русской эмиграции, писал, что для ранней церкви Евхаристия была умным действием страстей Христовых, из созерцания и участия в которых сложилось позднейшее толкование литургии. Вот он пишет, евхаристическая драма действуется в рамках указанного символизма. В первохристианском быту Евхаристия есть гораздо больше действия, чем слова. За символическим актом, совершаемым теургом, то есть служителем, стоят реальные воплощения, страдания и смерть Спасителя. А в той части евхаристического канона, которая называется анамнезис, то есть воспоминания, вот в анамнезисе страданий творится само действие страстей Господних. Вот это цитата из его книги «Евхаристия». Вот это означает, что в литургии слово есть действие и умная реальность. Слова, произносимые священником на литургии, соответствуют умосозерцаемым действиям и реалиям духовного мира. В учении о Евхаристии святитель Григорий сосредотачивает внимание на вознесении ума к небесным тайнам нашего спасения. И главное для него – это наше соработничество Христу. А в его трудах есть одно такое интересное место, которое я специально вот приводил в статье и сейчас приведу для того, чтобы показать, что это такое за умные действия, которые большинство из нас не видит. В слове, посвященном своему отцу, который тоже был епископом, которого тоже звали Григорий, святитель Григорий рассказывает об умной литургии, которую совершил в пасхальную ночь его смертельно больной отец. ну, когда вся община была в храме, который, кстати, он и построил, и служила пасхальную службу, то его отец лежал дома на одре болезни, и когда наступило время тайнодействия, началось благоговейное стояние и чин безмолвного внимания совершаемому, вот пишет Григорий о своем отце. Епископ Григорий, то есть его отец, встает, то есть это дома происходит, он встает и начинает молитву, воздетые вверх руки его поддерживает служитель. И он вместе с народом, который в храме, усердно совершает таинство или даже предначинает совершение краткими словами и, как я думаю, пишет он, наисовершеннейшим умом. Вот это вот умная литургия. То есть отец его пребывает дома, вот только встал с одра, на котором он лежал больным, умирающим. И без алтаря предстоит алтарю, пишет Григорий. Без жертвенника жрец, священнодействующий вдали от священнодействуемого. То есть вот от тех даров, которые священник приносит, да, просфора и вино. Ну и оно предложено было ему Духом Святым, что и сознавал он, но не виделись его присутствующие. Потом, произнеся как следует слова благодарения и благословив народ, возлегает он опять на одр. А в первый господский день, следующий за воскресеньем, епископ Григорий приходит в храм со всем церковным собором, обновляя спасение и приносит в жертву святые дары, то есть хлеб и вино. И сказано ясно, что Григорий старший, находясь вне храма, очевидно дома, имел откровение небесной жертвы, созерцая умом Агнца, закланного от создания мира, вот того священнодействуемого, которое было ему предложено в видении Святым Духом, и, созерцая все домостроительство нашего спасения, благодарит Господа словами евхаристической молитвы. А в это время его сын Григорий Богослов в храме полным чином совершает литургию и молится о приложении святых даров, причащает народ. Сам же Григорий Старший совершает полную литургию только во Светлый Понедельник. Этот пример показывает, что в Евхаристии слово есть действие в умосозерцаемой реальности духовного мира. И в первую очередь самому совершителю, то есть священнику или епископу, который совершает Евхаристию, открывается не только познание судов и оправданий Божьих, но и тайна нашего искупления и спасения. Тайна предвечной жертвы закланного Агнца. Вот, поскольку тема вот такая сложная, я хотел бы все это еще раз проиллюстрировать на более таких современных и понятных нам примерах. А вот, ну, это уже не из трудов Григория Богослова, а сейчас я приведу пример из жития архимандрита Гавриила, старца Спаса Елеазаровской пустыни. В свое время была такая вот брошюра, издавалась, она называлась «Един из древних». Вот это такое сказание было о нем. Оно тогда еще было как жизнеописание. Вот потом он был прославлен. Уже вот сейчас, в постсоветское время, был прославлен как преподобный. В двух словах напомню, он служил в Казанской епархии. Ну, вот в частности, к нему приезжала Елизавета Федоровна, сестра императрицы. И они, в общем, переписывались. Батюшка очень замечательный, в общем, такая брошюра о нем небольшая, можете вот посоветую ее прочитать, там много о нем интересных всяких фактов. Я вот выбрал именно то, что относится к литургии. У него было такое необыкновенное видение небесной литургии, которое я хочу прочитать вот для иллюстрации того, что же все-таки мог видеть, в том числе и вот и Григорий Старший, о котором я только что рассказывал.
А имя еще раз назовите, пожалуйста, Владимир Иванович, имя преподобного.
Тогда он еще не был в книжке, когда издавались. Она вот на сайте Азбука Веры есть это издание, доступно в электронном формате. Схиархимандрит Гавриил, старец Спаса Елеазаровской пустыни. А второе название это «Един из древних», ну, в кавычках такое. То есть вот автор этого жизнеописания архимандрит Симеон Холмогоров. Вот, он, по-моему, сам священномученик. Значит, пару слов перед чтением вот этого отрывка о небесной Евхаристии. Это произошло уже, когда он был пострижен в Великую Схиму, ну, ближе к концу его жизни. когда он уже был отмечен многими дарами, и такими, я имею в виду благодатными, то есть там и прозорливостью, и многим другим, вот, духовное руководство вел для многих. И к нему на исповедь пришел, как пишет жизнеописатель, некто из великих приехал к нему на исповедь и покаялся в тяжком падении. И батюшка был в затруднении, разрешить грех трудно, и не разрешить тоже не мог. И разрешил, то есть прочитал разрешительную молитву. Но потом не находил себе места и считал себя хуже Иуды. Хотя и чувствовал, что не имел права так думать о себе. Однако ходил, как присужденный к наказанию. И пришло время, когда ему нужно было служить литургии в новом Ефимовском храме. На батюшку напал страх, и он боялся приступить к алтарю, ибо чувствовал себя виновным перед Богом. С плачетом вычитывал он все правила к служению, но тем не менее чувствовал себя убитым горем, своим разрешением чужого греха, а покаяться своему духовнику не решался, из опасений не навести бы и его на смущение. Так и остался со своим горем, как с тяжким камнем на сердце, и в таком состоянии все-таки решился служить. Читая входные молитвы, облачаясь с положенными молитвословиями, испытывал от каждого слова молитвенного страха. Пришло время воздевать руки и читать «Слава Вышних Богу». Едва смог выговорить «Господи, усне мои отверзись, и уста мои возвестят хвалу Твою». Страх, а потом и трепет объял его, дальше больше. До призывания Святого Духа заливался он горькими слезами, плакал неутешно. И вот настала страшная минута. Ну, тут я поясню, может быть, не все помнят евхаристический канон. В современном чине у нас читается тропарь третьего часа перед началом молитвы приложений. Это вот «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим не спаславы, того благий не отними от нас, но обнови нас, молящихся». После этого священник должен читать молитву уже на приложении, то есть на приложение хлеба и вина. «В это самое время, — рассказывал батюшка, — горнее место в алтаре как бы отступило, и вот я вижу Спасителя, окруженным множеством святых, неисчислимым числом ангелов, архангелов, херувимов, серафимов. Ангелы парят вокруг его сверху и снизу, и по обеим сторонам. Много святых пророков, апостолов, преподобных мучеников, святителей и прочих святых, бесчисленное множество. Все небо небесе заполнено святыми и весь воздух. И все они стояли с главами, преклоненными и обращенными к Спасителю. Руки свои все держали скрещенными на персях, и все в таком благоговении, страхе и великом молчании, и как бы насыщались от эфирно-розового света, исходящего от Спасителя и его язвы. Этот же свет от язв Христовых лучом падал и на святые тайны, и Спаситель сам как бы себя приносил в жертву Богу и Отцу своему, наклоненно туда, к исходящему сверху свету, мягко яркому, неописуемой красоты и величия. Меня сильно поразило и удивило все это, и я невольно как бы воскликнул внутренне. Так вот оно как! Да молчит всякая плоть человечья, и да стоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет. Царь бы царствующих, и Господь господствующих приходит заклатися и датися вснеть верным. Предходи же сему лица ангельские, со всяким началом и властью, многочитые херувимы, шестокрылатые серафимы, лица закрывающие и вопиющие песнь «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Когда я пришел в себя, казалось, что я стоял около аналоя, облокотившись на него локтем левой руки, а ладонью поддерживал свою голову и произносил слова таинства литургии. «И сотвори оба хлеб сей, честное тело Христа Твоего, еже в чаше сей, честную кровь Христа Твоего, приложив духом Твоим святым». И тут я навзрыд заплакал от страха и трепета. И поистине, тогда никакая мысль ни о чем земном и не вмещалась бы. Удивлялся я в себе всему бывшему и все повторял. Вот оно что! Да молчит всякая плоть человечья, и спала с меня та тяжесть, которая тяготила мою душу после оной исповеди. Впоследствии батюшка, совершая литургию, в редких только случаях не проливал слез во время призывания Святого Духа. Такое сильное осталось у него впечатление от воспринятой им в этом видении тайны Христовой жертвы за грехи людей. Беспредельность любви и благости Божией была у него как бы пред глазами, и он буквально рыдал, произнося слова молитвы: «Того благи не отыми от нас». После видения небесной Евхаристии не мог без слез произносить слов «Твоя от Твоих, Тебе приносящая, от всех и за вся». Голос его прерывался, из глаз истощались слезы, и весь он внешним своим видом как бы совершенно отрешался от земли и, забывая всех окружающих, наполнялся в сердечном чувстве своем горними переживаниями и благоговейнейшими молитвами. Иногда в такие минуты батюшка никак не мог удержать своего плача. Из алтаря слышались его всхлипывания и, смешиваясь с пением хора, производили потрясающие, неизгладимое впечатление на предстоящих. Но батюшка всегда смущался, когда кто-нибудь начинал разговор после литургии о таком плаче. Он начинал извиняться и в объяснениях говорил: «Не могу видеть пречистого тела Христова, обогренного кровью, ведь это за нас все. И чувствуется, прямо-таки чувствуется страдание Христова, и любовь-то его безмерная. Вот я не могу не плакать, хотя и удерживаю себя. Да ведь и в голове-то больно, если сдерживаться, а волю дать себе плакать, боюсь вас соблазнить, уж вы простите меня». Ну, тут такой термин немножко для нас непривычный, то есть имеется в виду, что он не искусственно все это делает. Вот прямая речь старца Гавриила: «Я, батенька, не натягиваюсь, а сдерживаюсь, чтобы не плакать, ведь это само приходит, молитвенное озарение-то. Я тут ни при чем, страшно отвергать его, страшно и отдаться. Заплачешь, сознавая свое убожество при виде благодати Божией, а вон как это понимает, вот и боюсь не смутить бы кого». Ну и дальше вот описатель его жизни пишет, что удивительно, но в пасхальную ночь батюшка совершенно преображался. Он уже был такой немощный в то время, но все-таки вот у него откуда-то бралась бодрость, движения были быстрые, энергичные, голос звучал твердо, осанка была величественная, выражение лица радостное, блаженное. И во время литургии пасхальной он никогда не плакал. А после Пасхи батюшка опять служил уже со слезами. И когда по слабости сил он не мог служить, то считал это для себя большим лишением, ибо, несомненно, что он во время служения сподоблялся от Бога многих откровений и молитвенных озарений. Об этом он и сам проговорился. Как-то раз, войдя в алтарь со своим духовным сыном, архимандритом Г, тут вот написано, он, указывая на стоящий возле престола свой аналой, сказал: «Этот аналой вы, батюшка, после меня себе возьмите. Я много тут пережил. Когда пошлет Господь озарение в молитве, тут ведь и себя позабудешь, не чувствуешь, где стоишь. Вот я возьму, да и обопрусь на него». Вот так. И батюшка показывает, как он при служении литургии опирается на аналой левым локтем. Это положение старца у аналоя действительно было хорошо известно всем служащим с ним.
Продолжение беседы Владимира Ивановича Немыченкова о Евхаристии вы услышите в следующий четверг.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает авторская передача доктора искусствоведения, известного киноведа Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
Значит, вот круг второй. Почему такое название? Мы знаем все, в круге первом Солженицына, а тут круг второй.
Кругиада.
Наверное, да, потому что в «Божественной комедии» Данте круг второй – это первый круг ада. И вот об этом картина Сокурова. Но ни в какой ад буквально он вас не приглашает и не поведет. Он поведет вас в далекий холодный, ледяной северный город Сыктывкар, где картина снималась, и погрузит вас в реальную историю, которая практически, наверное, знакома каждому человеку. Потеря близкого. Сын, давно разлученный с отцом, все жили отдельно, он жил в другом городе даже, приезжает к нему, чтобы проститься, но он опоздал, и теперь ему нужно его похоронить. Вообще о Сокурове разговор большой, потому что он очень много успел снять, очень много успел передумать, перестрадать, перечувствовать, переменить в кинематографе. И кроме того, потому что при всей простоте его языка он никогда языкотворчеством таким отдельным не занимался. Он... Другое дело, что смыслы у него достаточно такие необычные. Из простых истин рождаются сложные мысли и переживания. И тема смерти, а вернее, я всегда спорю с теми, кто говорит «ангел смерти», «певец смерти», «орфей смерти». Нет. Я вообще считаю, что его фильмы не о смерти, а его фильмы о том, что Толстой называл «жизнесмертные отношения». Вот эта грань постижения жизни через понимание смерти и смерти через оценку жизни. Вот на этой тончайшей, как паутинка, но твердой, как металл, грани он развивает все свое творчество, и документальное, и игровое. Охватить все, что он успел снять, невозможно. Мы будем говорить только об игровых картинах, документальные – это отдельно совершенно. Хотя для него они оба вида кино равны, он ничего не делит. И у некоторых говорят, ой, совершенно не признаю игрового, но документальный, или наоборот, только игровой, что такое документальный? В общем, он поляризует таких зрителей, но сам он абсолютно не полярен. Это все единый поток пониманий, отношений, постижений, рефлексии какой-то. Но мы будем говорить именно прежде всего о его жизнь-смертной трилогии. Это практически почти начало его пути. Это «Круг второй», «Камень» и «Тихие страницы». Вот этим трем фильмам отдельно, а вместе с тем и как единой трилогии, мы с вами посвятим беседы специальные. Я, конечно, считаю, что это один из выдающихся кинематографистов второй половины XX века. Он родился в 1951 году, значит, он начал работать где-то в самом начале 70-х. Работал сложно, в момент перестройки 11 фильмов у него сняли с полки. Такого рекордсмена больше у нас и не было, слава богу. Полное собрание сочинений.
Хотя не смыли, спасибо.
Вот, но это время было уже более такое гуманитарное, скажем так, или скорее его можно назвать таким травоядным, что, слава богу, не смывали. Но лежал на полке, а это значит, положили на полку, значит, ты уже здесь не получишь работы. Если у тебя фильм не пошел, это кто-то проиграл в премии, кому-то не дали чего-то еще, меняются там деньги, которые отпускают на студию. Поэтому хорошо, что у него как бы под рукой в Питере было две, а то и три студии. Закрывали на игровой или на фильме, он шел на документальную. Закрывали на документальную, научно-популярную. И вот так вот по кругу, и собрание сочинений собралось. Почему для меня вот «Круг второй», во-первых, просто необыкновенно такой берущий за сердце, но мне всегда радостно вспоминать одну деталь появления этого фильма. Вот когда сняли все фильмы с полки, а как-то финансировать не торопились. И я хорошо помню, вот, по-моему, это было где-то ближе к Новому году, я позвонила Александру Николаевичу, а мне он уже доверял, я показывала его фильмы вне проката, конечно, возила там по институтам, по школам. Так. И поскольку я занималась киноклубами, то вот была связана с киноклубной аудиторией. И спрашиваю, что? Вот он мне говорит, что есть такой сценарий Арабова, недавно покинувшего нас Юрия Николаевича, царство ему небесное. Практически почти все игровое кино сделано с его участием как сценариста, драматурга. Но нет денег, нет денег. А я только что прилетела из Сыктывкара, куда летала в клубы, и там нашелся клуб, который был связан с деревообрабатывающей, к сожалению, наверное, деревопродающей системой. И они сказали: а вот, Ирина Николаевна, вы, когда выбирали вас президентом, вы сказали, что, может быть, мы будем заниматься продюсированием. Я говорю: да, она для этого деньги нужны. А мы готовы. Я говорю: Саша, кажется, я вам деньги нашла. Действительно, они спродюсировали картину, они его пригласили, он улетел в Сыктывкар, а ему нужно было именно вот такой город, и такая погода, и такая холодная атмосфера для образа фильма. Там наняли ему большое какое-то помещение для съемок. Молодежь бегала там ему на подхвате, помогала. В общем, первенец киноклубного проката. Вот этим я особенно горжусь и радуюсь, потому что это говорит о том, что настоящее киноклубное движение не просто смотреть, как снимают другие, но принимать в этом посильное участие.
Народное кино, что
по-своему, да. И потом даже и в камень немножко вложили. А дальше уже, слава богу, поменялось время, и заинтересовались им другие продюсеры. Но начало было положено. Он не поверил, сколько Ирина Николаевна. Я говорю: да вот, вызывается клуб помочь. Я туда летала к ним на съемки.
Сказочная история.
Она не сказочная, она реальная. Она то, что могло быть, то, что должно было быть, и то, что вот было как-то сломано в самом начале пути, потому что тут сломался прокат, а клубы почти все в основном были при кинотеатрах больше, в большей мере. Это все через колено сразу сломалось. Но то, что сделано, то сделано. И Юрий Николаевич говорил о том, что здесь много лично пережитого в связи с болезнью, смертью мамы. Поэтому такая вещь, с одной стороны, как бы идущая из какого-то библейского источника прямо, а с другой стороны, от жизни вот людей, которые, допустим, того же сценариста, который писал этот сценарий. Очень любопытно, как все это решается, вот этот стык реальности и ирреальности. Это очень трудно в кино, потому что или и реальность будет выглядеть какой-то сделанной на коленке там в павильоне, а реальность будет, наоборот, очень такая жесткая, густая. Или наоборот, все будет очень фантазийно, а реальность там где-то будет. Вот найти это золотое сечение и все это переплести, Сокуров это умеет. Первая часть фильма довольно долго не содержит ни одного произнесенного слова. А и говорить и некому, и не о чем, и не с кем. Фильм начинается с того, что открывается дверь в темную комнату, и в нее входит молодой человек, сын, который приехал, а там на кровати лежит тело умершего отца, которому он не успел. И вот дальше начинается то, что Юрий Николаевич, но он такой был, это человек острый, такой социальной мысли, он назвал социалистический образ смерти или смерть по-советски. Ну, вы знаете, в стране ведь было тяжело жить. А где тяжело жить, там тяжело и умирать. Там и хоронить тяжело, и болеть тяжело было. Вспомните наши городские больницы. Не ведомственные, а вот именно городские. И хоронить было трудно. Но дело не в этом. Здесь, конечно, речь менее всего вот цепляется с логичностью. Хотя многие скажут: ну, конечно, это вот тоже, вот это наше вчерашнее прошлое, 91-й год, еще даже вот только-только страна поменяла название. На самом деле это попытка показать вот это взаимодействие живого и мертвого, даже, я бы сказала, телесного и духовного в самой смерти. Смерть все там. Она и сюжет, она и материал, она и ценностный состав этого фильма. Но она не эта картина не некрофилическая ни в коем случае. Потому что, когда человек хочет почувствовать какое-то духовное наполнение смерти, это уже путь к бессмертию, это уже путь вот по ту сторону этого явления. И в этом отношении это, конечно, никакая не некрофилия. А он молчит и оглядывается вокруг. Вместе с ним оглядывается камера, и без единого слова комментария или речи какой-то разъясняющей, мы понимаем, кто был его отец. По отдельным вещам. Он находит его китель в шкафу, думая, а как его одеть лучше к положению в гроб. Он находит его портсигар, который вот был у всех военных с выдавленными, легкий алюминиевый дешевый портсигар с выдавленным памятником Вучетича, солдат в Трепетов парке. А это была массовая такая продукция. Он находит кастет, он находит какую-то женскую брошку с вывалившимся камешком. Вот это все он находит, и перед нами открывается этот человек. Мы понимаем, что это отставной военный, что это человек, прошедший войну, что это человек одинокий, что, судя по тому, в каком запустении ужасном, разгроме квартиры, мы понимаем, что он жил одиноко, бедно, неустроенно. И как потом уже мы узнаем, когда приходят там справки и все прочее, что он умер от онкологии. Это бывает вот у таких подавленных жизнью людей. Но важно, что между ним и сыном постепенно возникает какой-то диалог. И поэтому, когда кто-то путает, и мне говорят о теле, которое ждет погребения, что это труп? Я говорю, нет, это не труп, это тело, а и в нем еще душа. Ни от него не отлетела. А труп это другое. Труп это из судебной медицины понятие. А тело, мы знаем, куда восходит это представление о теле. Какая вместилище духа человеческого. И вот сразу перед режиссером стала проблема. Обычно как? Если надо показать умершего, актер ложится, что очень многие не любят, потому что существует. И, кстати, как-то она вот подтверждается даже событийно, что это нехорошо. Но Сокуров нет, это не для него. Изготовляется муляж, кукла, и зрителю так ее снимают, что иногда вы видите, что нет, это не тело, это. А потом вдруг какой-то свет по-другому ложится, и вам кажется, что это действительно тело недавно умершего человека. Вот это скольжение живое, мертвое, тело, дух, вот это все время, вот эта дихотомия, она составляет смысл этого фильма. И что? Все надо, мы знаем, что по ритуалу надо сделать, а сделать ничего нельзя. Надо омыть тело. Воды нет в доме. И сосед, молодой человек, помогает, оглядываясь, вынести тело в снег, и он его омывает снегом. И потом несет обратно. Надо похоронить. Но там есть две сцены, которые за пределами, вообще все в одном интерьере практически, вот в этой комнате. А тут действие выходит из комнаты, и мы попадаем в невероятно загруженный, забитый людьми автобус провинциальный, который перевозит людей. И вот там люди друг друга и толкают, и наступают друг другу на ноги, и вот сразу вспоминается вот этот знаменитый посыл экзистенциалиста. Ад – это другие, вот это вот ад. И там у него крадут деньги, хоронить не нужно. Дальше, наконец, все-таки что-то произошло, гроб какой-то нашли, в гроб положили, надо вынести гроб, а он не проходит в проем малогабаритной хрущевы. И вот так на каждом шагу мелочи вот эти, этой жизни, страшные мелочи, они препятствуют нормальному ходу вот этого прощания, нормальному ходу этого векового ритуала. И время от времени появляются люди, которые как бы сопровождают такие этапы в нашей жизни. появляется агент из услуг ритуальных. Это такая мощная дама в пуховике, в махере, с накрашенными ногтями, потом у нее ломается ноготь, она просто готова мальчика этого растерзать, ноготь сломала из-за него. И вот она, значит, начинает говорить о чепчике, о каком-то кружевном белье, она перечисляет ему этот самый, ну, весь проспект услуг.
Прайс,
как будто она не понимает, кто перед ней, какие тут чепчики, какое тут кружевное белье. Но ей надо все проговорить и как можно больше продать. Но потом все-таки, несмотря на то, что вот она такая халда абсолютная, вот она вот из этого автобуса наверняка вышла только что, она помогает, где надо, и плечо подставила, и, в общем, как так устроила, чтобы без денег что-то там ему, ну, похоронить. Не останется же человек на земле. Он идет в поликлинику, и там сидит врач, старая женщина. Она видит, что он растерян, сломлен, худой, бледный. Она говорит: ничего, молодой человек, сейчас все быстро сделаем. Владимир Ильич Ленин нас учил без бюрократических проволочек. И эта смоченная старушка, и вдруг так как-то камера поворачивается, и мы говорим: боже мой, это же смерть. Это же просто сама смерть. И вдруг из-за ее плеча выглядывает мальчик, ребенок. И он так тихо шепчет: все будет хорошо. Вот из-за плеча этой смерти вдруг этот ангел, чей внук ее, наверное, там пасется у нее, некуда деть мальчика. А мальчик этот снимался у него еще в днях затмения. Он его нашел и помог его лечить. У него была тяжелая какая-то орфанная болезнь, и Саша помогал ему лечиться в Германии потом. Замечательный мальчик, совершенно с ангельским святым лицом. И вот она из-за нее плеча вот... успокаивает его. И вот эти вот люди, заморозчики, которые пришли, один говорит: ну и ты, лопух, надо было в больницу, и никаких проблем, сразу в морг, а из морга сразу в крематорий, а теперь вот ты сам все это должен делать. В общем, и как он ему сочувствует, но его сочувствие выходит довольно коряво и не очень человечно. И вот так вот, и он движется к моменту конца. И вот там есть сцена, он как бы пытается вот понять, он уже по-другому, он вошел очень таким к отцу холодным, ну, жили, видимо, врозь, может быть, даже и семья когда-то распалась, вот так как-то он был от него отстранен, а вот постепенно он вынужден, негде ночевать, второго места спального нет, он спит рядом с телом ночью, не раздеваясь, прямо так и спит рядом. И вот что-то происходит, и вот есть сцена потрясающая. Он пытается понять, что такое смерть. Неужели это его отец? Он подходит, наклоняется, разводит ему пальцами веки и заглядывает в глаза, вот, знаете, как в эту душу, которая там еще есть. Поэтому это не труп, это тело. Он заглядывает в эту душу, и оттуда на нас смотрит его лицо, молодого человека. Это его отец. Он повторяется в нем. И это вот это родство мертвого и живого отца и сына производит какой-то совершенно простой прием, ничего сверхъестественного. Камера никуда не пляшет, не падает, не... Он просто разводит, вот, но туда заглядывает. Кто же играет, спросите вы? И играют ли они? Нет, они не играют. В работе Александра Николаевича с непрофессиональными актерами. А вот это же все не профессионалы, вот героиня из его фильма «Одинокий голос человека», фотография стоит, видите? Mm-hmm. Это подруга его юных лет, чуть ли не школьных лет. Он снимает людей, которые, как ему кажется, вот сейчас готовы пойти за ним, и все, что он им скажет, расскажет о герое, подскажет, что надо делать, как надо себя вести, они выплеснут из себя, и это правда. И вот я помню, я тогда к нему прилетела, когда на съемке, я говорю: много ли вам осталось времени, Саша, снимать? Он говорит: там столько-то дней, я тороплюсь. Я говорю: а что вас торопит? Средства, деньги, что? Он говорит: состояние в людях кончается. Состояние. Он никогда не говорит: мотор, начали, так, ловушка, вот так, как любят режиссеры покомандовать. У него тишина. Все прекрасно знают, когда будет мотор, когда выйдет девочка с хлопушкой, все как у людей. Но у него тихо, и он все с актерами проговаривает заранее. Он ими не руководит во время съемки. Он их отпускает абсолютно, потому что все оговорено. Вот что ты чувствуешь, что ты думаешь? Ну что ты думаешь, расскажи. И это чаще всего люди, которых он просто по жизни знает. Вот он искал сына. Ну, отца сделали. А сын должен быть. И сын должен быть и типажно такой неожиданный. С одной стороны, вроде такой волчонок, худой, изможденный, бледный. А с другой стороны, вот способный к этому контакту, рвущийся к нему и достигающий его, в конце концов. И все не могли найти. И там посмотрела, и там. Нет. Пришел к знакомым в дом. Сидит мальчик-студент. Петь Александров. Он... И он у него снялся, и ни в одной картине даже.
То есть не профессионал.
Абсолютно. Потому что это не игра. Ну, можно, если говорить, так сказать, по науке, ну, поведение в предложенных обстоятельствах, вот как так сказать. А в принципе это какое-то внутреннее колдовство. Колдовство, вот, проникновение в человека. Вот он говорит, вот я чувствую, вот он... Вот сейчас он весь, а вот, может быть, через 3 дня уже этого состояния. Он говорит, знаете, такая воздушность какая-то, какая-то взвешенность какая-то в человеке. Вот в это время он способен на все. Ну, великие итальянцы работали с непрофессионалами. Это доказано, что есть люди просто артистичные, просто внутренне раскованные, органичные. Вот он находит таких. И все не профессионалы, ни одного профессионала здесь нет. Актеров нет вообще. Уже в камне появится актер, об этом будет отдельный разговор. И как он его все время снимает с актера, его актерское, и все равно обнажает человеческое ядро. А тут это все не актер. Фильм снят в цвете, но он не выглядит как цветной, потому что в нем такая серо-коричневая, очень тяжелая гамма, и только время от времени вдруг вспыхивает яркий цвет. Вот он ждет заморозчиков, ему, только он приехал к отцу, ему как трудно с ним сначала находиться, не то что там лечь спать рядом, а даже в одной комнате. И он выходит на площадку в доме, дом, хрущоба, такая вот запущенный подъезд ужасный, стоит у окна. И вдруг мы видим, как за окном, как бывает в мороз, в страшные морозы, разгорается яркий закат. Все пламенеет. И потом это пламя еще раз повторится, когда он будет сжигать его в кремации. Но это тоже еще не конец, потому что он, понимая, что он умер от онкологии, он, по-моему, ему это чуть ли не это говорило, вот как раз... которая пришла из ритуального этого бюро, уничтожь белье, не надо им пользоваться, онкология. И вот он приходит во двор и жжет это белье. И вы знаете, вот до этого он входит в фильм как, можно сказать, неполный человек, потому что он не задумывался ни о чем. Ни о духовной стороне жизни, может быть, не задумывался, уж тем более о смерти. А вот тут он с этим столкнулся, и вот когда он все завершено, и он сжигает это белье, город лежит у его ног. Сакуров очень любит пользоваться макетами. Он специально берет макет для того, чтобы играть масштабами. Вот маленький человек около больших зданий и большой человек около здания, но сделанного в макете.
Как бы вырастает он.
Да, да. И ну, вот этот же неполный человек вырастает, наполняется смыслами, вырастает и становится выше города. Это он как бы над ним уже царит. Это производит совершенно оглушительное впечатление. При этом он не очень любит говорить. Вот, а как вы это сделали? А как макет? Не любит об этом говорить. Делаю вот так. Мне нужна разность масштабов.
Это авторский
его
прием.
Ноу-хау, все прием. Его. И кончается фильм. Его особенность заключается еще в том, что в нем нет музыки. Весь фильм мы без музыки. Шумы с невероятной осмысленностью и глубиной переданы. Как скрипят двери, как скрипит снег, как горит костер. Все это, ну, в общем, абсолютное звучание. У него изумительный Владимир Персов, изумительный звукорежиссер. Всегда с ним работал на игровых картинах. А музыки нет. И только в конце начинается музыка. И она звучит невероятно. Это особый, совершенно малоизвестный композитор Нуссио. Это композитор, итальянец по крови, но швейцарский по месту жительства. Он считается итальянско-швейцарским композитором. И вот музыкальные мотивы его произведений звучат в этом фильме и еще в 4 или 5 игровых картинах Сакурова. Он очень любит эту мелодию, она необыкновенная. И вот тут музыка завладевает нами, и она вносит совершенно последнюю такую каплю вот какой-то духовной влаги вот в это иссушенное всеми этими мелкими и страшными вещами бытовыми, социальными и всем остальным душу зрителя. И картина не очень большая по времени, и она производит, конечно, совершенно оглушительное впечатление.
Сердечно благодарю за участие в наших программах известного киноведа, доктора искусствоведения Ирину Николаевну Гращенкову, и с нетерпением ждем продолжения ее авторской рубрики «На пороге храма. История отечественного кинематографа».